говорили с вами о вере, о том, что это такое, затем выясняли, во что мы верим, в кого мы верим. Мы не затронули один важный вопрос, который сейчас как раз мы и затронем. А каким образом возникла вера, откуда она взялась и как это произошло? Возникновение веры в еврейском народе. Понятно, что мы сталкиваемся здесь с двумя важнейшими событиями, между которыми мы сейчас как раз и находимся. Выход из Египта с одной стороны и Синайское откровение с другой стороны. Мы как раз всего, сколько у нас, 15 дней, за 15 дней до Синайского откровения. Начнем мы изучение с отрывка из Кузари, Рабби Юда Леви в Кузари. Сюжет этой книги широко очень известен. Хазарский царь, которому вдруг стало как-то не по себе на душе что-то, ему все было не то, преследовал его сон постоянный, в котором ему говорилось и повторялось раз за разом, что пусть действия твои, пусть намерения твои желанны Богу, но действия твои нежеланны. То есть выясняется, что только хорошего намерения быть хорошим человеком и правильно себя вести недостаточно, надо как-то еще и знать, а что, собственно говоря, нужно для этого делать. И вот хазарский царь расспрашивает одного за другим представителей разных конфессий. Сначала он говорит с философом, неоплатоником своего времени, затем он общается с христианами, затем с мусульманами, в конечном итоге поняв, что как-то нигде он не может найти конкретно то, чего он ищет, он, что называется, от безвыходности отправляется к евреям. Почему от безвыходности? Потому что с самого начала он не думал с ними говорить, поскольку был уверен, что если есть такая первичная уверенность у человека, что если кто-то прав, то, очевидно, он должен преуспевать. А если кто-то явно сильно не преуспевает, то, наверное же он не прав. То есть, очевидно, да, там же самое здесь. Если евреи были бы на самом деле умными и близкой к истине, то не было бы они в таком печальном, незавидном положении. Вот, и поэтому он сначала обращается к крупным конфессиям, которые очень преуспели, у которых сотни миллионов последователей, христиане с одной стороны, мусульмане с другой стороны, но не получается. И вот является к нему еврейский ученый.
А философ — это
атеист? Не атеист, это несколько другое. Это неоплатоник, это совсем другое. Это не атеист. Это совершенно другое такое направление. Так сказал ему Раби: мы верим в Бога Авраама, Ицхака и Якова, который вывел сынов Израиля из Египта силой знамений и чудес, который питал их в пустыне и даровал им страну после чудесного перехода Иордана, который послал Моше с миссией Торы, продолженной многими пророками, возвещавшими Тору и учившими о вознаграждении, ожидающем тех, кто соблюдает ее, и о каре, грозящей тем, кто ее нарушает. Мы верим во все, что написано в Торе, ну а это охватывает бесчисленное множество вопросов. То есть, вообще-то, честно говоря, вопросов больше, чем ответов. Это не значит, что у нас нет ответов. Ответов тоже много. Но вопросов, конечно, больше, чем ответов. Вопросов много, а вот квинтэссенция всего, если можно собрать некоторый вот такой вот кредо, анима амин, во что я верю, вот высказал. Сказал Кузари: я не собирался спрашивать евреев, ибо знал, что из-за жалкого своего положения они забыли о прошлом, а унижение и нищета не позволяют им возвыситься нравственно. Но разве не следовало тебе, евреи, сказать, что ты веришь в Творца и его провидение, в того, кто сотворил этот мир, поддерживает его существование? Ведь такова вера каждого религиозного человека. Ради нее он и стремится к истине, и хочет уподобиться Творцу в его справедливости и мудрости. То есть как воспринял это хазарский царь, что еврей чушь ему понес. Почему? Потому что если он религиозный человек, то в кого он верит? Должен сказать, что он верит в Бога, который создал мир. Или в Бога, который этим миром управляет, и который создал тебя и меня, и управляет нами, и так далее. Так, по идее, должен отвечать религиозный человек. Сказал Раби, ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях. Это верно. Так должен отвечать религиозный человек. Абсолютно верно. Только я не религиозный, вот и все. У нас не религия. У нас, мы говорим о чем-то другом. Вопрос, который вставил Раби Иуда Алеви в уста хазарского царя, появляется в книге его современника и товарища, комментатора Торы, Раби Авраам ибн Эзры, который приводит этот вопрос со слов, пишет, что спросил его Иуда Алеви Асфаради, и вопрос он таким образом формулирует. Ибн Эзра этот вопрос приводит, комментируя десятисловие. Акадош Барух Ху открывается еврейскому народу и говорит: «Анохи Ашем Элокеха, ашер уцитиха меэрец Мицраим». «Я Ашем, твой Бог, который вывел тебя из Египта». Очень интересно. Тоже мне визитная карточка. Акадош Барух Ху представляет себя еврейскому народу. Кто я? Так объясняют комментаторы. В чем смысл этого первого речения? В нем вроде никакой заповеди нет. Да? Рамбам считает, правда, что здесь есть заповедь. Именно здесь находится заповедь веры. Остальные говорят ничего подобного. Это не заповедь. Потому что здесь ничего не заповедано. А что здесь? Здесь есть визитная карточка. Кто тот, кто собирается говорить дальше и заповедовать заповеди, и давать приказания? Кто он? Ну, когда дают визитную карточку, то, очевидно, должно быть здесь максимум, что можно сказать. Кто это тот, кто собирается делать заповеди давать? Тот, кто мир создал. Весь мир огромный, колоссальный, тебя, который вас держит, который вас осуществляет, который только одну секунду не захочет вас осуществлять, и вас тут же нету. Вопросы есть. Те испугаются, вопросов нет. Получаете дальше заповеди. Вместо этого, я Бог вас, который вывел вас из Египта. И все. И это все. Откуда такая скромность? Почему и зачем? Это вопрос, который приводит Ибн Эзра от имени Кузари, так, от имени Раби Иуда Алеви. А Раби Иуда Алеви вставляет тот же самый вопрос в уста хазарского царя. Мы верим в Бога Авраама, Ицхака и Якова, который вывел сынов из Израиля, Египта, силой знамений и чудес. Тоже мне какой-то Бог из какой-то семейной саги, что-то такое фольклорное. По идее, религиозный человек так не должен говорить. Вот теперь посмотрим, что отвечает 13-й пункт, что отвечает ему Раби. Сказал Раби, ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях, но она открыта сомнением. Спроси философов, и ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению ни в мировоззрении, ни в вопросе о желательных действиях. Все, что у них есть, это только их мнения, часть из которых можно обосновать, другие же лишь удовлетворяют разум. Третьи его не удовлетворяют, и уж тем более их никак нельзя доказать. Итак, его первый ответ. В чем здесь? В чем? Почему он действительно представился именно таким образом? Что мы, представил кредо еврейского народа, что мы верим в Бога, который вывел нас, в Бога Авраама, Ицхака и Якова сначала, который вывел нас из Египта. Он не начинает с того, что я верю в Бога, который сотворил мир. А как вы сами понимаете, почему? Из того, что он здесь написал. Почему бы не сказать? В чем здесь, собственно говоря, ответ? Как вы поняли?
Было открытие на Синае, то есть это было уже конкретно непосредственно.
Контакт.
Недодумки.
Скажем так. Значит, я только более подробно объясню данный ответ. Что касается любой другой религии, она основана на предположениях. Так. А мы здесь говорим о Торе, которая основана на конкретном историческом событии. Вот здесь было это конкретное историческое событие. Это, кстати, то, чего не нашел хазарский царь. Здесь ответ ему, если это ответ, он ему был очень в жилу. Это то, чего хазарский царь не нашел у, например, мусульман. Потому что, с одной стороны, все, что говорили мусульмане, было хорошо. И ничего там не было. Христиане говорили вещи, которые в голову не влезают. Как-то дева родила самого человека, который, он же человек, он же Бог, он же сам себе отец, он и Святой Дух. И... Непонятно. Мусульманин ничего такого не говорил. Все логично, все нормально, все хорошо. Только что был вопрос, а откуда ты знаешь, что это на самом деле правда, что это истина? Как откуда? Ну, там было два утверждения. Первое. Во-первых, Коран. То, что такая книга, ну, человек, который прочитает Коран, ну, если он, ну, ежу понятно, что это не рукотворная вещь. Что хазарский царь сказал, я по-арабски не знаю, поэтому... А если мне ее переведут на другой язык, так это же будет переведенная книга, это уже, наверное, будет не то. Первое. Второе, как же, ведь все эти тайны Корана, они же на самом деле были сказаны Мухаммеду, ангелам и так далее, и так далее. Очень интересно. Но это то, что Мухаммед сказал. А кто еще может это подтвердить? Свидетели при этом были? Не было. Все, что было, было в пустыне. При всем присутствовали Мухаммед, его осел и... Значит, назвать это историческим событием трудно. Здесь оказывается не так. Здесь исторические события грандиозного масштаба, которые придумать, выдумать очень-очень сложно. Ну, трудно придумать такую историю, как исход из Египта. Еще труднее придумать такую историю, как Синайское откровение, при котором присутствует весь народ, без не было ни одного, которого при этом не было, достаточно трудно. Поэтому именно, значит, основывается вера нашего народа, и Тора основывается на конкретных событиях, утверждение о которых может быть подвергнуто проверке. Нельзя проверить историю о том, что Мухаммед получил откровение или нет. А можно только либо ему поверить, либо не поверить. Вот и все. Но проверке это не поддается, потому что он был там один. Но когда речь идет о событии такого грандиозного масштаба, как исход из Египта и Синайские откровения, это вещь, которую в принципе возможно проверить. И обычно любой фальсификатор всегда старается дать, если он фальсификатор, старается дать такую версию, которую проверить заведомо нельзя. И тогда либо ему веришь, либо ему не веришь. Здесь не так. Здесь утверждается вещь, которая в принципе может быть проверена. Это одно возможное объяснение. И оно действительно, многие комментаторы так понимают подход Кузари. Но, по-моему, если прочитать в словах то, что он говорит не об этом. Еще раз.
Почему здесь Авраам, Исаак и Яков?
Почему здесь Авраам, Исаак и Яков? Правильно. Сейчас. А это он уже вот в 25-м отрывке, там уже идет. Прежде всего, еще раз прочитаем 13-й отрывок и посмотрим, что на самом деле, скорее всего, он имеет в виду не это. Хотя на самом деле это хорошее объяснение, но в тексте, пожалуй, сказано другое. Еще раз. Ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях. Вообще-то как-то странно. Что это за религия, основанная на разуме и логических рассуждениях? Религия обычно основана на вере. Почему на разуме и логических рассуждениях? Но она открыта сомнением. Имеется в виду вот что. Религия-то она основана на каком-то, на моменте веры. Так, ну хотя бы тот же самый, скажем, те же самые христиане. Так, есть вера. Вера в том, что, значит, Бог послал своего, простите за выражение, сына, значит, искупить там первородный грех, он умер на кресте, так, он умер на кресте, и вот тот, кто в него верит, значит, он искупает первородный грех, так далее, его спасение, его души, и так далее. Ну хорошо, ладно, и что дальше? Ну хорошо, послал, он умер на кресте, а дальше что? Ну а дальше надо ему молиться. Вот этот момент перехода, а дальше что? До сих пор была вера, а дальше что? А это уже умозаключение людей, что если так и так и так и так, то надо ему молиться, и надо и там еще какие-то вещи, что-то делать надо, а что-то делать не надо, там врать нехорошо, не знаю, там, убивать нехорошо, пьянствовать хорошо, а каким образом это исходит из того, что Бог послал своего сына и так далее? Наверное, если Бог создал мир и он еще делал так-то, то, наверное, это то, что он от нас хочет. Но это уже суждение людей. Это люди, исходя из их веры, логически продолжают дальше и строят строение уже религии. Что из этого исходит? Но она, как только все открыто, все построено на разуме, логических рассуждениях, то это моментально открыто сомнение, потому что известно, что логически выводя какие-нибудь умозаключение, человек никогда не защищен от того, что если попробовать посмотреть, немножко чуть-чуть изменить угол зрения, то с помощью той же самой логики мы придем к совершенно противоположным вещам. Спроси философов. Да, ты не спрашивай христиан, они немножко, у них шоры на глазах. А ты спроси философов, что они вообще думают о логике. С помощью логики всегда можно прийти к однозначным выводам. Они сразу объяснят, что нет. И ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению ни в мировоззрении, ни в вопросе о желательных действиях. Что касается религиозных людей, у них с мировоззрением хотя бы просто, ладно, у них есть некая вера, вот они в это верят. Ну а дальше, а желаемые действия? А и что исходит из того, что Бог создал мир и что? Нет никакого согласия. Все, что у них есть, это только их мнения. То есть, строго говоря, после каждого такого умозаключения нужно, точнее, перед каждым таким умозаключением нужно прибавлять еще несколько слов. По, согласно моему мнению, так далее, так далее, так далее. На уровне мнения, пожалуйста. Часть из них можно обосновать, то есть мнение может быть обоснованное, оно звучит достаточно обоснованно. Другие лишь удовлетворяют разум, что называется, ну, можно это принять. А третьи его не удовлетворяют, а уж тем более никак нельзя доказать. Из того, что Бог создал мир, следует ли, что ему нужно молиться? Как посмотреть? С одной стороны, вроде да, потому что если он создал мир, и он создал его, и мир существует, не потому что он сам по себе существует, а понятно, что если он его создал из ничего, значит мир нуждается в его существовании каждую секунду. Значит, он не существует автономно. Значит, и я не существую автономно. Значит, если я дышу, значит, потому что он мне позволяет сейчас дышать. По идее, тогда надо бы его действительно все время просить, чтобы он продолжал давать мне дышать, а то вроде как логично. Да, но с другой стороны. Посмотрим с другой стороны. Если он создал мир, верно, и он мир этот осуществляет, тоже опять же верно и прочее. А что я должен ему? А я ему должен передать ему просьбу, чтобы он не отключал мне этот самый кислород и так далее. Он сам об этом знает. Мне ему нужно об этом просить. Или если я чем-то заболел, мне нужно его просить об излечении, а он что, не знает, что я больной? Он лучше знает, что я больной. А что, без того, что напишешь заявку в письменном виде, он не будет знать? Это в бюрократической системе. Если не записал заявку в письменном виде в двух экземплярах, не получишь то, что ты просишь. А здесь он знает, почему это нужно ему говорить словами. А читать мысли он уже не может, да? Сделать мир он уже умеет, а мысли прочитать уже никак, уже сложно. Так зачем тогда нужно говорить? И зачем нужно? Служить ему нужно. Заповеди какие-то. На кой черт ему мои заповеди? Зачем они ему нужны? А ему что-то не хватает? Да? Ему, наверное, как древние язычники думали, что ему и кормить нужно, его эти самые, там, баранов ему резать. Мы же понимаем, что это не так. Тогда зачем это нужно? Какая должна... Иными словами, какую из догм религиозных не возьмешь, она никогда не оказывается однозначной. Всегда можно посмотреть с другой точки зрения, по-другому смотреть, и тогда все на самом деле. Так вот, стало быть, обычная религия, с которой мы имеем дело, она действительно начинается с Берешит, Бара Элоким, это Шамаим, это Арец. Бог создал мир. И что из этого следует? Или следует, что ему следует служить? Или не следует? Что-то следует из этого более-менее обоснованно, что-то лишь только удовлетворяет разум, а что-то вообще его... Но уж доказать точно ничего невозможно. А можно только здесь, может быть, как-то это логически следует. А евреи где начинается? Евреи не начинается с Берешит. Он начинается с того, что Бог создал небо и землю. Откуда начинается Тора? Аходыш азилахем рош ходашим. Этот месяц для вас, начало месяцев. Самое первое что? Заповедь, которая была дана. Оттуда начинается Тора. Когда есть конкретные заповеди. Не потому, что я думаю, что, наверное, Бог хочет, чтобы... Это все неинтересно то, что я думаю. Интересно то, что Бог думает. И если он мне повелел что-то делать, тогда это да. А если не повелел? Тогда нет, тогда сам из себя я ничего придумывать не буду, потому что это не имеет смысла, потому что всегда можно сказать прямо противоположное, обратное. Настолько это очевидно, что еврейство начинается именно с этой первой заповеди, что Раши приводит в начале книги Берешит вопрос, а зачем вообще нужна книга Берешит? Историю что ли изучать? Это не наше дело, причем здесь Тора? Тора не история, это там на кафедре истории будет ее изучать. Что там было, и все всякие древние саги, древние фольклоры, кто кого родил, и кто кого. А Тора должна начаться, а ходишь, а делаешь. Единственное, что Раши нашел, что как как предисловие к тому, что идет дальше, для понимания хорошо бы еще необходимо рассказать всю книгу Бериши. Да. Но вопрос-то... Как предисловие. Но вопрос-то остается вопросом. То есть вроде бы на самом деле иудаизм начинается именно с того, что мы вышли из Египта. Ибо исход из Египта обязал нас конкретным вещам. И это то, что объясняет в дальнейшем 25-й параграф. Сказал Раби: именно так я тебе ответил на твой вопрос. Так же начал Моше говорить с фараоном. На самом деле все еще, когда Моше является к фараону, он тоже должен был, ведь он передает фараону требования отпустить еврейский народ. Просто задача, почему вдруг отпускать? Есть дешевая, не дешевая, почти дармовая рабочая сила работает, почему вдруг нужно отпускать? Ответ Моше был: а это Бог сказал. Естественный вопрос фараона: а это какой, извините, Бог? Есть известный мидраш, когда фараон велел принести ему государственный реестр официально признанных богов, стал слюнявить палец, листать его, говорит: как вашего бога там? Так, есть такой, по алфавиту, не значится, нет у вас. Официально, среди официально признанных религий, говорит, не значится такое, поэтому вы же извините, идите домой, идите работать, идите вкалывать. Так, ответ у Моше должен был быть самым-самым-самым убеждающим. Снова, очевидно, нужно было нагнать на него страх и сказать, что Бог, который меня послал, это Бог, который создал мир, меня и тебя, и вас, ваше величество. Да, и если вы чего-то неправильно сделаете, так может быть по-всякому. А он что говорит? Элокея Иврим, Бог евреев послал меня к ним. Кто это такой Элокея Иврим? Он, кстати, не говорит Бог Израиля или Бог, который создал небо и землю. Элокея Иврим. Словом «иврим» известно, кого называли. Это было прозвище Авраама. Авраам ха-иври. Иными словами, он ему сказал, что это Бог Авраама меня послал. Почему? То есть Бог Авраама, Ицхака и Якова, о которых повсеместно было известно, что Дух Божий общался с ними, руководил ими и творил ради них чудеса. Бог, Моше не сказал фараону: Бог неба и земли, или меня послал тот, кто сотворил меня и тебя. Он этого не сказал. Он сказал: Бог Авраама. Почему? Это известно было. Бог, тот, кто сотворил небо и землю. Я знаю, кто сотворил. Не знаю. У фараона был на этот счет свой. Кто-то сотворил. Сотворил Нил, а Нила я сотворил. Поэтому это еще кто? Еще кто кого? Да, а кто кого? Еще кто кого сотворил? Это мы еще можем поспорить. У фараонов были на этот счет свои соображения. Это не убеждает. А что убеждает? Известная вещь. Спрашивают комментаторы, когда Юсеф приводит Якова к фараону на аудиенцию, то фараон вместо приветствия, тот его приветствует, вместо приветствия говорит: а сколько тебе лет? Довольно странно. Так вот прямо приходит старик, прямо сразу первое сходу: сколько тебе лет? Неприлично как-то. Фараон настолько уж был бесцеремонный, неприличный человек. Все-таки есть какие-то правила, этикета, как-то.
Можно хотя сказать, что выглядишь ты гораздо моложе.
Значит, да, на самом деле именно так и было. Так есть объяснение такое, что у фараона во дворце перед входом в его тронный зал была такая низкая ниша. Так что любой человек, который проходил туда, он должен был согнуться и вот в таком вот пригнутом виде, даже если он был весь из себя гордец и так далее, он проходил в тронную залу. Чем фараону сделалось хорошо на душе, что люди почти на карачках ему к нему ползут. Кстати, официальное приветствие фараона было: «Целую прах у твоих ног». Так письма, которые фараоном в Тель-Амарне, которые направлены, так это именно. То есть стою на четвереньках, так, целую прах у твоих ног. Вот таким образом туда на четвереньках и пробирались к нему в тронный зал. Но когда пришел Авраам в Египет, и Авраама фараон вызвал для того, чтобы выяснить скандал, который произошел с его женой, так, то случилось чудо, и эта самая ниша разогнулась, и Авраам вошел прямиком, так сказать, распрямившись, не согнувшись. Естественно, это произвело фурор. Проходит сотни лет, так, приходит Яков, так, происходит то же самое, он проходит, на четвереньки не встает, а ниша поднимается. Тогда фараон обалдел. Сколько же лет должно быть этому старику? Ему же должно быть несколько сотен лет. Вроде выглядит он... Поэтому он спрашивает: Господи, сколько же тебе лет? Так? Яков, наоборот, не понял, стал тут же оправдываться, что я на самом деле совсем молодой, только я выгляжу плохо. Да? Но в принципе, вопрос был такой. То есть, поэтому и ответ Моше был, меня кто послал? Элокей Аеврим, Бог Еврей. Кто такой Еврей? Авраам. Про Авраама все было, помнится. И то, как и то, чем закончилось скандал с Сарой, что фараон серьезно заболел и так далее. Так, это немножко говорит... Первое объяснение, да, которое мы дали. То есть мы не говорим о каких-то гипотезах, которые никто не может проверить, а мы говорим Бог, который связан с конкретными, который известен нам из конкретных фактов. Какие факты? Те, которые были известны с Авраамом. А он не говорит Бог неба и земли, потому что это дальние, потому что это далекие гипотезы, которые недоказуемы. А? Да, да, конечно. История с Ицхаком, когда в земле Плештим все во время голода мерли как мухи, а у него мяша рима, у него же было в 100 раз больше урожая. Так что люди говорили, лучше уже мулы Ицхака, да, мулы это те, от которых потомства нет. Мулы Ицхака лучше, чем золото Авимелеха. Золото вроде это то, что можно вложить в бизнес, оно должно давать прибыль. Так уж лучше были мулы Ицхака. Точно так же Бог обратился к народу Израиля. Я ваш Бог, который вывел вас из земли египетской. Он не сказал, я творец всего мира и ваш творец. Снова. И здесь тот же самый мотив. Как он обращается к евреям? Я тот, который вывел вас из Египта. Он не стал говорить, я тот, который создал небо и землю. Кто-нибудь при создании неба и земли был? Не был. А в Египте были? Все были. Все помнили. Еще год назад всех утром был подъем и на работу. И вкалывать, и до вечера, и прочее. Это все помнят. Ни у кого мозги не отшибло. Помнят. А сегодня подъем есть? Нет. Сегодня эти самые стройки есть? Нет. Идем по пустыне. Все. Вопросы есть? Это же совсем другое. Подъем на Шахарит это совсем другое. Да? И так я с тобой говорил, когда ты спросил о моей вере. Я сказал тебе о том, что обязывает меня и весь еврейский народ. Соответственно, хазарский царь услышит, что значит, а меня это не обязывает? Это будет его следующий вопрос. А если так, какой черт ты пришел? Я-то здесь при чем? Вас обязывает, а я здесь при чем? Я из Египта не выходил, я ничего не обязан делать. Правильно, ничего не обязан. Понял? Верно. Да? То есть как хороший, если задал хороший вопрос, значит правильно понял все, что было до сих пор. Значит, я сказал тебе то, что обязывает меня еврейский народ, который сам убедился в этом воочию, то есть для них вера основывалась на конкретных фактах, которым они были свидетелями, исход из Египта, а затем принимал традицию, а следующее поколение как уже, они-то в Египте не были, верно, а затем принимал традицию в непрерывной преемственности поколений, которая равносильна опыту очевидца. Каждое следующее поколение, принимая эстафету от предыдущего, принимало традицию, которая является и основой исторических знаний. А она, вот такая вот четкая традиция, передаваемая из поколения в поколение, непрерывная, причем, очень важно подчеркивать, непрерывная. Так, поскольку если есть разрыв, то, естественно, там уже возникают мифы какие угодно, и там может быть уже 40 бочек арестантов. Но там, где есть непрерывная традиция, которая передается параллельно многими-многими людьми, сотнями тысяч людей, она уже равносильна опыту очевидцев. Это все равно, что быть на месте событий, видеть все своими глазами. Итак, два ответа даны здесь. Почему начинается все с исхода из Египта? Исход из Египта – основа всему. Почему? Первое. Поскольку это конкретное событие, свидетелем которому были сотни тысяч людей, а не утверждение о сотворении мира, которое можно либо принять, либо не принять на веру. Доказать его, как известно, невозможно, потому что это то самое 50 на 50. И тогда человек только выбирает для себя то, что ему кажется более убедительным. Но это недоказуемо, в отличие от исторического события, которое видели своими глазами. Это первая причина. Вторая причина, что исход из Египта обязал конкретные заповеди. Вместе исход из Египта не был просто исходом на волю, а шли для того, чтобы получить конкретные заповеди. И они пришли вместе с самим фактом освобождения. Стало быть, то, что мы обязаны служить Богу, это не наше умозаключение, что так должно быть. А оно и есть главное содержание всего того, что произошло тогда на Синае и в дальнейшем. Следующий шаг после Синая, для чего, простите, при выходе из Египта. А вышли из Египта для чего? Чтобы на Синае прийти, заповеди получать. Откровение само обязывает. Это Раби Иуда Алеви. Если мы это резюмируем в одной фразе, то основа вера еврейского народа – это исход из Египта.
Как это традиция там, сына?
Традиция – традиция и рознь. Не всякая традиция. Но двое пишут об этом прямо вот этой самой фразой, повторяют эту фразу Рамбан в нескольких местах, что традиция поколения, она равносильна опыту очевидца, как будто мы сами все это видели. Понятно, что традиция, которая, если, скажем так, традиция, возьмем, к примеру, мусульманской традиции. Она, в ней вроде сама по себе, она все хорошо. Она непрерывная, она мощная. Да? Но она исходит из события, опять же, которое начинается с чего? Самое первое звено. Либо поверили ему, либо не поверили. А дальше те, кто поверили, пошли дальше передавать традицию. Здесь я не знаю. Но там, где с одной стороны событие, которое, в общем-то, подлежит, можно проверить, было оно или нет. Да? Но поддается проверке. А в дальнейшем это вот такая вот мощная передача от поколения к поколению, когда оно идет самыми разными путями, и от ученика к учителю, и от отца к сыну. И оно постоянно подкрепляется, подтверждается конкретными действиями. Не просто передается какая-то там идея или какое-то что-то, где-то когда-то что-то было. Так? А каждый человек, как пишет Рамбан, человек пошел, купил мезузу, прикрепил ее себе на дверь. Что он это сделал? Что это за идея такая, взять и присобачить мезузу? Почему он так сделал? Потому что отец его так делал. Откуда у него еще знание о том, что нужно прикрепить мезузу себе на дверь? Отец так делал. Очень интересно. А отец так почему делал? Потому что его отец так делал. А его отец так почему делал? То есть, это не просто какая-то идея здесь происходит, а это ежедневные, постоянные действия, которые уходят таким образом в цепочку поколений. И они эту самую цепочку и делают ее такой сильной. Поэтому, поэтому традиция, непрерывная традиция преемственности поколений может быть расценена как опыт очевидцев.
Некоторые тоталитарные режимы могут очень серьезно изменить традицию.
Значит, дело вот что получается. Значит, я скажу, что я думаю на эту тему. На самом деле, пишет это дальше Кузари, значит, попытки такие фальсифицировать, значит, во-первых, они возникают именно там, где есть разрыв. И всегда они возникают в основном либо на разрыве, либо в середине традиции, при разрыве, когда происходит что-то непонятно что. Тогда там идет мифотворчество. Либо самое первое звено. Так? То есть самое первое звено не очень ясно. Потом мы всех убедили, что было на самом деле так, и потом пошло дальше. Но это требует одной важной вещи. Полного согласия участников, если это событие не происходило, которое происходило с одним человеком, опять же, не проблема. Я всех убедил, можно как это самое, как Мухаммед, можно сказать, что я сейчас ехал сюда, по этой самой, не знаю, вот здесь, через Яр-Ушалаим, рядом с этими самыми, с бензохранилищем, и мне явился ангел, поведал мне, не знаю, книгу Кузари, все, если вы мне верите, поехали, не верите, нет, поехали. А дальше пойдет традиция, так? Значит, все дело в первом звене. Если это группа людей, то вот здесь это уже становится трудным. Почему? Группа людей должна договориться о фальсификации так, чтобы потом все концы в воду, чтобы одинаково врать, и в какой-то момент, разругавшись, не начать. И вот здесь выясняется, что вот такие многие исторические фальсификации, они в конечном итоге потом вылезают, что на самом-то деле так и не было. Например, известный миф о штурме Зимнего дворца. Значит, был создан красивый миф, штурм Зимнего дворца и так далее, и так далее. Его преподавали в школу, и вот пошла традиция поколений. Два поколения он протянул. На третьем поколении кино создали для... Да, уже там так все эти самые... Все, ну вот ты видишь, как оно было, происходило. А, почти? Да, почти. Почти документально. Не смейся, это самое. Абба Эбин создавал документальные фильмы об этом самом, по теории эволюции, в которых ты видишь, как там этот самый, знаете, птеродактиль хлопает своими перепонками и постепенно становится тем самым лебедем. Нет, это самое. Лебедем уже почти. Ты видишь своими глазами так, как человек разгибается. Абба Эбин.
Министр иностранных дел.
Бывший, да. Когда уже на пенсии был. Так, это было его творчество после этого. Вот. Но вместе с тем видно, что через два поколения этот миф умер, стал трещать. Выяснилось, что никакого штурма не было, просто подошли, разоружили юнкеров, которые от страха не сильно сопротивляли совсем, да. И этим, собственно говоря, все и закончилось.
Это режим советский был.
Это тоталитарный, не достаточно не сильно тоталитарный.
То еще там через 5 лет уже бы концов не нашли.
Но режимы такие, в том-то и дело, они более того, эти самые, опять же.
Ну, режим такой, царь из Киева, он там такой режим навел, что, ну, подожди, всех, кто не туда, все-таки,
да, все. На отцу Херев и Бейт Мидраш. Это видно из этих самых, из других. Вот, пожалуйста, эти самые, египетские. В Египте была власть сильная. Каждый фараон начинал с того, что переписывал историю заново. Так, но опять же потом. А?
Китай.
Да, но потом же опять же был тот самый Эхнатон, который взял и все, что его, да, до его папы, взял и все это замазал, все это прочее. Но потом его самого скинули. И опять же, так, есть в некоторых храмах по несколько слоев этих самых, как называется, штукатурки. Так, значит, исторически. И опять, например, есть случаи, в которых египтяне сообщают о том, что они разбили хетов на голову, вообще всех их там, все завоевали, прочее. Ты идешь к хетам. Так, выясняется, что на самом деле это они разбили египтян на голову и так далее, так далее. Я уже не говорю об этом жутком конфузе, который до сих пор вся история пытается разрешить. Каким образом фараон Тутмос III сообщает о том, что он завоевал Израиль, когда Израиля при Тутмосе III, ну, при всем желании еще не, так сказать, не Тутмос III, а Менхотеп III еще, да? Ну, не могло его быть. Евреи еще должны были сидеть в Египте при всем желании. Вот и, то есть, в общем-то, когда врать хорошо можно о событиях, в которых участвует минимум людей, и тогда концы в воду и все. Но как только это события, которые касаются, и здесь ведь исход из Египта, это события, которые касаются массы людей, не просто массы, а Синайское откровение касается всех. И вот здесь вот врать становится очень-очень сложно и очень трудно. И вот самое главное, что обычное, то есть логика фальсификатора, когда он должен выдумать историю, которая, ну, у которой ног нет, он обычно же выдумывает именно так, чтобы врать было легче. А именно, что свидетелей при этом не было, или был самый-самый минимум.
Убрать
это, а?
То, что вы говорите, это логическое.
Это да.
Или убрать, как руководитель штурма Зимнего, Антонов Овсеенко, который в 1937 году ушел. За все.
Ну, сколько же ему дали жить?
Он руководитель был, который произнес эту фразу сакраментальную, да, по поводу, да, времени. Он арестовал Трепетное,
да,
правительство.
Да, да, да.
Его сын потом написал это знаменитое.
Дело в том, что эти самые воспоминания писали и другие участники этого события, находясь уже в Париже. Да, и Керенский писал, и еще несколько министров, которые все
описывали. Керенского вообще там не было.
А? Керенского там не было. Но другие, я видел эти самые воспоминания, написанные членами Временного правительства,
которые уже тогда.
Да, да, Керенский бежал уже, да. Керенский, переодевшись, бежал. В общем-то, фальсификации. Плохо с ними получается. Потому что рано или поздно, в общем-то, выплывают. Выплывают они, и совсем недавно видел один из священнейших мифов советской историографии. Это геройский матч киевского «Динамо» против немецко-фашистских этих самых, за которые. А немцы такие гады, оказалось, что они потом за то, что «Динамо» выиграл, они их все расстреляли. Оказывается, ну а я был не врал. Опять же, вылезли документы, никого не расстреляли. После этого пошли немножко выпили. Потом три. Да. Потом, через некоторое время, их взяли за совершенно какое-то другое дело. Там они работали на хлебозаводе, и вдруг в муке нашли стекло, кто-то подмешал стекло, и в этой самой было три динамовца были на этой смене. Их тогда взяли в концлагере, они были в концлагере, а потом в концлагере был еще пристала к работающим людям, пристала овчарка какая-то, стала им приставать, они ее лопаты, она возьми и умри. Оказалось, что овчарка
босса,
командира лагеря. Но он сказал им на первый-второй расстреляй, и их таким образом расстреляли. Не имел никакого отношения ко всей этой героической драме, которую расписали и так далее. 40-50 лет прошло,
Алехин вылезает. Алехин играл слепую против командного состава. Это было или не было?
Насчет этого не считал. Ну, в общем, мифотворчество обычно не очень...
На памятник
даже ставили. Да, поставили памятник, конечно. Сам героем-динамовцем, который... А как раз то, что я видел, это вот сейчас было 60-летие Победы, там к нему и все это... так. Это я видел в газетах. Там наоборот есть самый снимок, как это самое после матча, как стоят динамовцы с этим самым, с немецкой командой. Групповой снимок после.
Премьер.
Да, все очень
брать.
Нет, победил Динамо, это да. Это подтверждено. Динамо победило.
Хотя.
Ну, им повезло, что хозяином у них не был Суркис. Если бы тогда уже хозяином был бы Суркис, тогда бы немцы, конечно, восприняли это.
Кто судья был, интересно?
А? Судья. Не читал. Не читал.
Судья
насчет этого не читал.
Судья был нейтральный.
Следующая тема, она настолько обширная, это Рамбан в конце Парашат Бо, я думаю, что мы ее не возьмем. Ставим ее на следующий, давайте листочки обратно и посвятим отдельный урок.